Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминание именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона – написано в Троице-Сергиевой лавре, в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликовании такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», – заметил отец Сергий. «Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя». А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает. Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов.
О том самом Маковееве. Рассказ отца о том случае, который был не при нем. Скорее всего, этот случай был в то время, когда его отцу Анатолию, всего было 5 или 7 лет. Какой случай? Случай, который произошел в практике прадеда, протоиерея Андрея Дмитриева. Я сижу как раз у того самого окна, около той самой кушеточки. Не той самой, она, конечно, далеко не та. Сейчас совершенно другой здесь стоит диванчик. Но это место в старинном доме Дмитриевых предназначалось для батюшки, который перед службой должен находиться в посте и молитве, читать правила. И вот в самой маленькой крохотной комнатке с крайним окном на улицу перед зимним храмом и перед летним храмом он обычно молился, потом ложился спать, потом вставал и опять молился и уходил в храм служить божественную литургию. Когда это случилось, это событие? Я считал, думал. Ну, приблизительно 126 лет назад. И это неудивительно. В этом доме отца Андрея родился отец Михаил, священномученик. Его младший брат Феодор, замечательный батюшка-священник. И их сестра Клавдия Андреевна, которая стала женой священномученика Анатолия, который в Касимове служил всю жизнь. Так что здесь несколько поколений в этом доме были, родились, выросли, служили. А случай сильный, символичный, который отец не объяснял и не говорил, а как это, что произошло. Он подражал святителю Дмитрию Ростовскому, который иногда такие вещи расскажет в житии святых, которые очень трудно понять, как это произошло. Он рассказывает и не дает своего комментария. Читатель пусть сам подумает, пусть сам поразмышляет, что там, как там, кто и что, каким образом произошло, даже иногда не стоит комментировать. Какой же случай, который я сегодня хочу рассказать для своих внуков, да и для детей своих? Весь поселок Сынтул находился внизу. Так и говорят, здесь пойти на низ. А по улице, даже не улице, это была тропа, по которой поднимались в гору к храмам, когда в церковь шли. Все люди, а в основном они все жили там, внизу, недалеко от того самого чугунно-литейного завода, который Баташовы устроили здесь, в Сынтуле. Случай очень важный. В XIX веке относились к этому очень строго. Какой случай? Болел человек и болел к смерти. И он хотел... Не то, что хотел, а он и страдал, и мучился, и терял сознание. Это уже было в конце жизни его. Его дети и те, кто о нем заботился, они очень хотели, чтобы батюшка пришел его и причастил святых Христовых тайн. Но в XIX веке было совершенно твердо и четко принято батюшками и в церкви, наверное, и архиереями, то если человек не хочет причаститься святых Христовых тайн или не может сказать о том, что он хочет, то даже и причащать его нельзя. Если у него есть желание и есть стремление, то можно причастить. И когда отцу Андрею сказали, что лежит, страдает, уже умереть хочет, но без сознания, и очень, говорит, редко приходит в сознание, и они договорились с батюшкой. Батюшка сказал, я вот в этом в своем доме угловое окошко, там, где ближе к Покровскому храму, в этой комнатке я сплю перед службой, и если он придет в сознание, то вы пошлите кого-то, чтобы он пришел и постучал в окошко, а я приготовлю уже, чтобы сразу накинуть на себя. Да, тогда были или тулупы, или шубы, они не были дорогими, они были и для крестьян одинаковые, и для батюшек. И приду, приготовлю все, у меня приготовлено будет, чтобы причастить этого человека. А дело было зимой. И так договорившись, батюшка лег спать, помолившись, лег спать, лежит, спит. И в окошко постучали, тук-тук. Тук, как, собственно говоря, и договаривался отец Андрей с этими людьми. Он проснулся, встал, быстро, кратко перекрестился, помолился, взял все, что необходимо, которое приготовлено было, стояло у него на столе, в переднем углу, там, где лампада горела. Взял и петрохиль, крест, и Евангелие и все, что нужно, необходимо для причащения больного. И пошел туда, тогда улицы не было, а туда вниз, в Синтул. Там, где этот дом, который он знал, лежит этот больной. Он подходит к дому, и только он подходит к дому, как дверь открывается, и выходит дочка, кажется. Даже я не помню точно, дочка или сын. И говорят: «Батюшка, как хорошо, что вы идете. Он только что пришел в сознание, а мы только хотели пойти за вами». Отец Андрей вошел, помолился. Все, что надо сделать, прочитал и пропел, и причастил во святых Христовых тайн. Человек причастился и потерял сознание опять. И, конечно, отец Андрей подумал: ну как же хорошо, что вовремя позвали причастить этого человека. Он пошел домой, подходит к своему дому, а сам думает: а кто же стучал в окно? Они же только вышли из дома. Он подошел к своему дому, к этому окошку, смотрит, а на снегу нет следов. Никто к окошку не подходил. И об этом, конечно, маленький Сергей Анатольевич, который потом станет священноисповедником, рассказал своему сыну, когда он подрос. Это мой отец. Отец Анатолий, мой папа, он мне рассказал. И вот такая история, такое событие, оно как-то заставляет внимательнее и серьезнее относиться к своим пасторским обязанностям. И, конечно, ставит себе вопрос люди: кто стучал? Кто мог постучать? Отец Анатолий не говорил конкретно, кто это мог, что. И только лишь мы, которые учились в семинариях и в академиях, пытаемся подумать и сказать: а кто мог стучать? А может быть, это кто-то из родных, имеется в виду уже умерших, отец или мать, имели дерзновение и благодать от Бога постучать в окно, хотя это не принято. А может быть, святитель Николай, тоже никто не знает. А главное, что как раз чтобы вовремя причастить человека, никто постучал. И как радостно находиться в этом доме, у этого самого окна, благодарить Бога, что это было, и что это может быть и в наше время, и в наши дни с нашими людьми, у которых есть молитвенники и святые, а может и святитель Николай тоже может заботиться, ибо здесь его престол был, и здесь сейчас есть престол, предел. Место почитаемое, святитель Николай блюдет своих почитателей и помогает им в их нуждах. Вот это немного, что я хотел сказать, а вот этой удивительной связи времен, семейном, домашнем предании, которое рассказывает отец сыну, сын своему сыну, то есть внуку, а внук уже новому поколению и уже доходит до наших дней через 126 лет приблизительно. Господи, слава Тебе! Благодарим Бога, радуемся. И в этот день, 12 сентября 2021 года, в котором особенно возникает чувство, что в этот день двух князей, Александра Невского и Данила Московского, мы имеем возможность сесть около этого окошка и вспомнить предания отцов, дедов и прадедов. Храни Господь. Благодарю. Еще о прадедах. Мы как-то легко относимся к ним, и нам кажется, что мы, так как это наши прадеды, мы их понимаем, что они похожи на нас. Я не уверен, чтобы они были похожи. И, глядя на нас, они скажут, неужели это наши внуки и правнуки, этого быть не может. Для меня символом вот такого старинного священнослужения, старинного сельского батюшки-священника, пахаря, как крестьянина-служителя церкви, могучего, энергичного, является рассказ, который мне рассказал Иван Федорович Серебряков, наш псаломщик. Он еще застал, гораздо лучше, чем я, застал и те времена, и рассказы, и то, что он видел или слышал. Он рассказывает простой такой вещь. Отец Андрей, он был и благочинный, и он же и пахал, и сеял, и убирал, и был крестьянин, и все прочее. Знал все, что необходимо и трудно, и что является невероятным трудом и подвигом крестьянской жизни. Идет отец Андрей, у него в руке посох, самый простой, обычный посох, на который опираются. Идет по селу Маковееву, совсем недавно был молебен о том, чтобы дождь пошел, было все высушено, трава желтая, урожая может вообще не быть, а это страшно для крестьян. Они не смогут прожить. Молебствие было, но на молебен не так много пришло людей, и не так они активно молились, как хотел бы их пастырь, батюшка. Отличительная черта сельских батюшек, тружеников, у них лица выветренные, как у моряков, от того, что они все время на солнце, на ветре, когда они пашут, когда они сеют, когда они работают на земле. У них лица какие-то с такими морщинами, совсем не такими, как у простых людей. Они похожи на слонов, как это ни странно звучит, у слонов такие тоже трещины и такие именно от солнца и от ветра, когда все грубеет и покрывается такой сеткой от того, что человек все время на воздухе и на солнце, в жару и в холод и в дождь. Вот идет такой протоиерей Андрей с палкой, идет, и вдруг закапал дождичек. Не дождь и не ливень, дождичек. Так чуть-чуть немножко моросит. Отец Андрей встал, поднял свою голову наверх, посмотрел и сказал, а я бы еще подождал.
Кому он сказал?
Богу. Как древний пророк, как в Ветхом Завете. Он на «ты» с Богом. Он видел, что молитва недостаточная. И он Богу говорит, а я бы подождал. Вот это дерзновение. И вот это взаимоотношение с Богом нам недостижимо. А они имели право и были такими служителями, как ветхозаветные пророки могли так говорить Богу. Вокруг храмов много животных, птиц. Та полнота жизни, которая составляет такую красоту сельской жизни, иногда пересекаются довольно близко такие действия животных и даже богослужения. Это было не давным-давно, буквально лет 10 назад, не больше. Крестный ход на праздник идет вокруг храма, в летнем Покровском храме, и там, где церковная алтарная апсида, крестный ход останавливается, и здесь читается Евангелие, как полагается по уставу церковному. И вот отец Федор Анатольевич, это не Дмитриев, а мой брат младший, отец Федор Анатольевич, он очень торжественно всегда служил, красиво, строго. Во время этого крестного хода надо читать Евангелие, там есть такие возгласы. «Премудрость прости, услышав святаго Евангелия, мир всем». Хор поет «Слава тебе, Боже наш, слава тебе». А потом батюшка говорит «Вон мем» и начинается чтение Евангелия. Вот отец Федор говорит «Вон мем» и делает паузу, как полагается. А буквально на другой стороне овражка бычок стоял привязанный, довольно большой бычок, пасся. И когда отец Федор сказал «Вон мем», бычок сказал «Бэ!» И тут невольно все, кто улыбнулся, кто рассмеялся. Отец Федор начал писать Евангелие, но с тех пор запретил, чтобы местные жители привязывали так близко к храму бычка, который бы на вонном вместо батюшки подавал свой голос. Но это же ведь и полнота жизни, это же прекрасно, это чудесно. По поводу местных бабушек много раз приходила мысль такая в голову. Бабушка идет в церковь, и сама думает о козе. А вот коза моя прихворала, она болеет, и что там с ней, как ее вылечить, эту козу? Как она раньше хорошо молоко давала, то сейчас как же? Она идет в храм, а церковное окно открыто, и там стоит священник, молится перед престолом. Бабка думает о своей козе, а священник говорит: «Ты, это обращаюсь к Богу, от небытия в бытие вся призвал еси, и не отступил еси вся творя, но держа царство твое дарвал еси будущее». И такие слова важнейшие для всего мира. Мир держится на литургии православной, которая совершается в каждом месте, где стоит храм Божий, там, где стоит престол, утвержденный по образцу творения мира, с шумом и грохотом камней, когда забивают гвозди в престол, символизируя творение всей вселенной. И священник обнимает весь мир, и не только землю, но и космос. А Господь смотрит на бабушку и говорит: «Как же тебя коза-то приболела? Я помогу тебе, не переживай. Пусть батюшка молится за весь мир, а твоя коза для меня тоже важна». Такие мысли приходят. В другой раз отец Федор рассказывал тоже Анатольевич, Федор, то есть младший брат мой. Идет служба в субботу, служба идет, идет, все как обычно, хорошо. Это летом, тепло, жарко даже, окно раскрыто одно, окно другое тоже раскрыто, и еще стояла береза недалеко от окна алтарного. Она потом от бури упала береза, пришлось ее распиливать, чтобы она не повредила. Так ее пришлось и даже убирать. Но тогда еще береза стояла, она красивая была, она была плакучая, с длинными-длинными ветками. И одна ветка прям довольно близко подходила к алтарному окну. Это с северо-востока приблизительно, к алтарному окну Покровского храма. Здесь Федор рассказывает. Закончилась вечерня, началось шестопсалмия, читается шестопсалмия посреди храма, все нормально, спокойно, тихо, мирно. В это время, во время шестопсалмия, кукушка пролетала мимо. Полет над гнездом кукушки. Пролетала мимо. И вот что она, что с ней случилось, и вообще как это могло произойти, невероятно. Она села на эту ветку березы довольно близко от алтарного окна и, видя, и слыша, я передаю то, что отец Федор говорил, что там идет молитва Богу, и она решила не остаться безучастной, и она громко сказала «Ку-ку!». Отец Федор говорит, мы все изумились. Что это? Кто это? Прямо в алтарное окно и на весь храм. Ку-ку! Один раз, больше она не пела. Потом она свой долг сделала, она помолилась вместе с приходом Господу Богу нашему и полетела дальше в лес. Вот так. Это чудесно, это замечательно. И у того же отца Федора Анатольевича, он ведь здесь почти 30 лет служил, если не 40. Тоже такой случай, даже спрашивал, да у меня даже спрашивал. Отец Сергей, а что делать? Курица с улицы приходит, и с южной стороны храма, там, где сирень, там были большие заросли сирени, себе гнездо устроила и яйца откладывает. Как быть? Что это такое? Кому? Я говорю, а ты знаешь, из какого дома курица? Говорит, не знаю. Ты ее в церковь сам заманивал и притянул? Нет. Она сама приходит и яйца несет. Я говорю, ты благодари Бога. Вот как написано в Священном Писании, что и приносили даже еду пророкам или святым, а тебе вот пришла курица. Ты скажи, Господи, слава тебе. Я ее не заставлял. Я говорю, можешь спокойно взять. Если послужил службу, а там яйцо, да как хорошо. Я говорю, бери и корми детей. Но она недели две приносила яйца, а потом перестала ходить. Или у нее желание кончилось, или хозяйка что-то такое другое наметила и поняла, что нельзя туда ее отпускать, и каким-то образом сумела ее больше не пускать. Но она подкормила батюшку-настоятеля. Целая эта курица лично. Это прекрасно. Одна из особенностей Покровской церкви села Маковеево, много-много лет продолжавшаяся эта особенность, о которой так вспоминается с такой радостью. Стрижи. Какие стрижи? Самые что ни на есть птички, которые летают с мощным энергией и силой, как истребители, и они даже на землю не садятся, они только лишь где-то наверху, где их гнезда. И вот подходишь в церковь, служба идет, думаешь, там так душно, я немножко постою сначала около храма, подойдешь к могилкам папочки и мамочки, сядешь на скамеечку, помолишься, а всенощная идет. И вот стрижи я замечал не один раз. Они где-то на колокольне жили, сейчас их меньше почему-то стало, или там уже в самом храме, там, где высоко гнездятся, где-то в щелинах, в расщелинах, каких-то в ямочках, и нарождаются маленькие стрижата, и они носятся быстро-быстро-быстро, даже слышно, как ветер свистит, когда они летают, вокруг храма. Я даже заметил, детям стал рассказывать. Я говорю, вы понимаете, как интересно? Когда они носятся и кричат, то это понятно, это им естественно. Им без крика нельзя летать. Они летают и кричат. Но, как я детям рассказывал,
Мама им говорит, нельзя громко кричать, когда всенощный идет. Вы летаете, но тихо, нечего голос подавать, вы можете службу испортить. И они так вокруг храма летают, 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 летают. То, что им мама сказала, выполняют. А потом вдруг один пищит, другой пищит, и они начинают все. И они все начинают пищать. Маму мы не слышим. Мамин голос мы тоже не слышим. Но потом вдруг раз, и они снова замолкают и снова летают тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А потом снова, как дети, не могут молча летать, начинают снова пищать. И снова, когда они раскричатся, их мама говорит, стоп, служба идет. Это очень трогательно. Ну и, конечно, тоже для детей и для внуков рассказываешь, что эти стрижи, которые летают у нас в Маковее над Покровской церковью, я думаю, они и ведут себя особенно, потому что они родились на храме, жили и живут около храма, и там уже не одно поколение выросло, и они особые, они себя, как говорится, ценят. И когда пролетают летом в Египет, там, где другие стрижи во время зимы живут и там летают, они говорят, а мы маковеевские, вы, пожалуйста, к нам не... У нас мамы церковные, а мы православные стрижи. Что вы там в Египте понимаете? А вот мы из Маковеева, мы из Сентула, это мы православные стрижи. Это я специально рассказывал внукам для того, чтобы они не гордились тем, что у них такой замечательный деревянный храм и такое замечательное место, что лучших не бывает. У каждого ребенка их храм самый лучший. Их храм как мама. Лучше нет на свете. И как у людей, так и у стрижей. И они потом снова прилетают уже по теплу сюда, снова летают, снова носятся, снова их уже мамы, новые поколения уговаривают не кричать во время всенощной. Вот такие наблюдения здесь у нас, не только из окна прадедовского дома, но и когда рядом бываешь в храме. По поводу еще отца Андрея несколько слов. Строгий, внушительный, молится перед службой заранее, накануне вечером обязательно правила читает. Без сокращений, мощно, спокойно, не спеша, в несколько приемов, не сразу все читает, но читает. Спит в специальной комнатке, там, где угловые два окошка, ближе к храму. Потом утром просыпается, умывается, молится снова, потом надевает на себя торжественную рясу. Не просто так, рясу, камелавку. В камелавке они ходили, они не просто в храме ее только надевали. Садится на стул и ждет, когда ударит колокол. А колокол довольно большой был здесь, в Маковееве. И вот, когда только лишь ударится колокол, один раз, второй раз, третий раз, перекрестится, помолится, отец Андрей спускается по парадному входу, по лестнице, спускается вниз, открываются двери, и он шествует в храм, шествует спокойно, величаво, хотя он простой, как крестьянин, а тем не менее величественно. Он благочинный был еще. Ему многие храмы и батюшки как бы руководствовались, что делать, как делать. Идет в храм, и когда он подходит к храму, трезвон, и начинается служба. Начинаются часы, и все как полагается. И вот никто из рассказчиков не уточнял, а кто же такой был из наших предков, который очень любил храм Божий и очень любил участвовать в нем, молиться в нем. Имени никто не называл. Кто-то из наших предков. Что? Какой был, в чем рассказ? А вот в том, батюшка заходит в храм, читает входные молитвы, потом идет облачаться, и после облачения дает возглас «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков». А псаломщик должен ответить «Аминь». и начинать обычное начало, третий и шестой час перед божественной литургией. А кто-то из наших предков, будучи мальчишкой совсем еще, причем в возрасте приблизительно 5 лет, не 7, не 8, 5 лет, он утром чуточку проспит, зная, что литургия, а сейчас будет уже, вот уже сейчас колокол ударили, он быстро-быстро одевается, раз-раз-раз-раз, лицо полоснул и побежал в церковь. И он так хотел начать молиться, что он специально, не успевая дойти до алтаря, отец Андрей дает возглас, благословен Бог наш, а он только что вошел в церковь и уже от двери кричит: «Аминь! Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» Не дает псаломщику дальше, чтобы псаломщик сам начал. И уже на ходу бежит на клирос и берет книжку, и дальше читает по книжке, а прям так наизусть сразу прерывает только, чтобы участвовать в службе. Это очень радостно. И очень хорошо, что это было. Неизвестно, был ли он сам батюшкой или не был, или просто стал, просто вырос человеком, который сохранил веру в своей жизни. Да, может быть. А может, это один из батюшек бывших. Хорошо бы, чтобы наши внуки тоже бы ходили в церковь, спешили и любили и читать, и петь, и быть ближе к Богу и ближе к храму. Я хорошо помню своего отца Анатолия. Я это сам слышал своими ушами. Когда к нам приехал отец Серафим Романцов, это духовный отец отца Иоанна Крестьянкина, он в Касимове останавливался, мы к нему приезжали все, общались с ним, он с нами разговаривал и молился, и делился всем прочим. И отец задал вопрос отцу Серафиму Романцову, который сейчас преподобный Серафим Романцов из Глинской пустыни. Он прославлен Украинской православной церковью, совершенно официально, так он и прославлен, преподобный Серафим Романцов. Папа спросил у него: «Отец Серафим, как воспитать детей? Каким образом их удержать в вере и в молитве? Как? Что надо сделать?» И отец Серафим сказал, я это очень хорошо помню: «Держите детей поближе к церкви, чтобы когда они вырастут и отойдут от нее...» Удивительно. Отойдут от нее, чтобы Бог за их детские молитвы, за их детское усердие, за то, что они подавали кадила, выносили свечи и на клиросе пели, их обязательно Господь приведет снова к себе. Это изречение, как и древние изречения древних монахов в Патериках, собранное, обладает удивительной силой воздействия, запоминается на всю жизнь, способствует страшному и непостижимому делу воспитания детей и действует в полном смысле слова. И я стараюсь всю жизнь так же, чтобы дети были ближе к церкви, ближе к службе, чтобы были в алтаре и молились, и Господь их приведет, по словам преподобного Серафима Романцова. А у отца был такой особый обычай, который, я не знаю, откуда он взял, кто ему сказал, или он сам это так делал, когда он совершал святую Евхаристию, божественную литургию, и когда совершались тайнодейственные, совершительные молитвы, освящения хлеба и вина в пречистое тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. И священник говорил: «Аминь, аминь, аминь». Отец всегда делал земной поклон, кланялся. И потом шепотом, едва слышно, говорил: «Господи, я хочу, чтобы мои дети были священниками». И его молитва была услышана. Все 4 сыновей стали священниками по его дерзновенной молитве и по благословению преподобного Серафима Романцова. Господи, слава тебе! Хочу рассказать один случай, который произошел с рабочим Сынтойского чугунолитейного завода, который был основан еще Баташовым, и который работал весь 20 век, хотя и с убытком, но работал. Я не помню имя этого рабочего. У меня почему-то в мыслях есть какое-то воспоминание, а не был ли это сам Семен Фролович. Не помню, я могу уже забыть. Это было так давно. Но случай совершенно поразительный, необыкновенный. Случай, как будто вычитанный из Патерика, древнего Патерика, или из жития святых. И в прологе, кстати, это тоже описывается. Что описывается в прологе? Я сейчас тоже не помню число. Это надо обязательно покопать, почитать, просмотреть и найти это место. Я это читал. Как и в житиях святых, я тоже читал. И когда писал диссертацию, это я помнил четко, это здесь, это там, это так. Я мог сослаться в любое время. Сейчас по старости я уже не вспомню, какое число и какой месяц. Но описано было следующее. Какой-то человек после своих трудов шел пешком в свой город, в котором он жил, из другого города или пригорода шел, и шел. Кстати, я не помню, какой век это было. Это было довольно давно. Это не 19-й, не 18-й, не 17-й, а гораздо раньше. Гораздо раньше. Шел человек, и человек идет своим шагом, как и положено, а если кто-то идет шагом более быстрым, то он догоняет идущего впереди и может и дальше идти с таким же шагом более быстрым, или замедлиться и идти рядом. И вот какой-то путник нагоняет этого человека, как описано в Патерике. Они идут, они здороваются на ходу, потому что они идут в одну сторону, им все равно даже интереснее идти просто вместе, хотя время быстрее проходит, о чем-то поговорить. Этот путник тоже поздоровался, и они пошли дальше, разговаривая просто о своем чем-то. Но потом, это очень интересная вещь, деталь очень важная, в разговоре нашим человеком из Патерика, который шел в свой город, незнакомец незаметно начал психологически воздействовать на своего спутника странным образом. Он начал влиять, а путник Патерика начал каким-то странным образом подчиняться этому человеку, который нагнал его. Как мы понимаем, это же не человек, а некто, нечто, какая-то другая сила и другая видимость, дух, который стал видимым. Он увлек его идти дальше и повел его не по тому пути, который должен был прийти в тот город, а в другой путь. И чем дальше шли, тем страшнее было. И, наконец, как пишется в Патерике, они пришли в какой-то мрачный, темный город, в котором не было почти никаких огней, а все было мрачно, тревожно и страшно. И этот спутник, который взял над ним власть, над человеком, который шел в свой город, но даже пришел в другое, он влек уже насильственно в этот страшный темный город и привел в главное помещение здания, которое стояло посреди города, та же мрачное, темное и очень страшное. Он ввел его в это помещение и там увидел этот путник. Я называю некий стол президиум, и там сидящих страшных духов, личностей, которые были в ужасающем и страшном виде. Он подвел его к самому главному бесу, так понял человек, который был христианином. И этот путник, который взял над ним власть, сказал: «Поклонись ему! Это наш хозяин наше божество, поклонись ему. Иначе знаешь, что мы с тобой сделаем? — сказал этот человек. — Страшными муками растерзаем тебя, и от тебя ничего здесь не останется. Человек, как и пишется в Патерике и в прологе, руку не мог поднять, перекреститься, что очень мощно действует в таких случаях. Но он собрал в себе все силы, какие в нем были, и он сказал: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» И когда эти слова были им произнесены, все исчезло, и этот мрачный город, и это помещение в центре города, и все бесовские силы рассыпались мгновенно от одного произнесения этих слов, которые мимо нашего ума, мимо нашего сердца пролетают автоматически. Мы в церкви читаем сколько раз: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь». Ребята, те, кто читают, вы подзадумайтесь о том, какая мощная сила в этих словах. Могущественнейшая сила прославления Святой Троицы, единосущной и нераздельной. Он нашел в себе силы, сказал, исчезло все это. Он остался один среди непонятного места, далеко от своего города, в который он шел. Он испугался и потом, молясь Богу, с трудом вернулся в тот город, куда он шел, и благодарил Бога за то, что он остался жив, и Господь его сохранил, что он сумел произнести это прославление Живоначальной Троицы Святой. Это весьма-весьма поучительно, это описано и в прологе, и в Патерике, и в каком-то из житий святых, которые празднуются в нашей церкви круглый год. У кого есть память, обязательно поищите и найдете. Этот человек, который жил в Иркове, а это приблизительно километра 4 или 5, нет, 3 или 4 километра от Сынтула, там, где есть чугунолитейный завод, он не читал этого случая, он не читал ни в житиях святых, ни в прологе, ни в Патерике, он не знал про это. А просто он шел после рабочего дня осенью глубокой, а может и в начале зимы. Я сейчас не помню уже, но это все рассказывали те, кто об этом рассказывали. Сейчас я не помню, 60 лет прошло. Он шел спокойно, а это он делал очень часто. Он ездил, конечно, на велосипеде летом на работу из деревни, возвращался на велосипеде, там, где уже остановилась грязь, и неудобно было ездить, или велосипед у него уже был в ремонте, и он сам его чинил. Но он шел пешком. И вот он идет знакомой дорогой через лес на краю озера, идет в свою деревню в Ирково. И кто-то его нагоняет. И абсолютно как в Патерике. Здоровый ведет разговор, и они идут, 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 и так они разговорились, идут так хорошо. А этот человек, который на заводе работает, то ли он получку получил и немножко выпил, или как-то что-то было такое, может, такое бывает у рабочих, взять когда-то и выпить даже не вовремя, немного. Работа очень тяжелая, страшная. И поэтому от этого выпитого языка развязывается, и тут беседуют, говорят, и один рассказывает другому одно, другой ему другую ситуацию рассказывает. И тот рабочий с Сынтульского завода стал рассказывать этому незнакомцу, который вместе с ним шел и тоже куда-то уводил этого рабочего. Он стал рассказывать: а вот ты знаешь, я с начальником цеха поссорился и говорю: разве можно так к нам относиться? Что это такое? Куда это годится? Господи помилуй, — сказал он. Господи, — сказал я по ошибке, сам того не думая сказать, как один поэт русский в своих стихах сказал. Он сказал: Господи помилуй, я ему сказал, То есть он мог здесь матом выругаться, а употребил церковное слово. Господи, помилуй. А он не послушал меня. Он рассказывает дальше, оглядывается. А вокруг никого нет. Имя Божие моментально разорило все козни того самого незнакомца. Имя Божие сказанное без призывания, без молитвы Господа, само звучание имени Божия воздействовало так, как в древнем Патерике. Этот рабочий оглянулся, посмотрел вокруг, испугался. Елки вокруг густые, темные, а дорога-то, как они ведет, не в Ирково, куда-то еще, совершенно непонятно куда. А там такой лес, там можно до тайги дойти, ни одного ни города, ни поселения не встретить. Там можно умереть было 100 раз. Особенно, если человек немножечко выпил, замерзнет и все. Он остановился, перекрестился, сказал: «Господи, помоги мне, Господи, слава Тебе, Господи, слава Тебе». Нашел дорогу, пошел назад по этому пути, нашел ту развилку, в которую надо было свернуть, чтобы попасть на мост и прийти в Ирково. И воздал славу Богу, благодарил Бога за то, что с ним произошло. И он ничего не знал ни про Патерик, ни про пророк, ни про жития святых. И вот это событие, которое произошло не в таком-то веке, 1000 лет назад, а вот в наши дни, в нашем лесу, там, где мы ходили много раз на озеро купаться, где вокруг множество людей, но нет таких темных, страшных личностей, это была явно бесовская сила, которая хотела загубить человека. И вот это такое событие удивляет, радует, и мы благодарим Бога за то, что Он защищает нас. Даже произнесением имени Божия без особой молитвы, а почти механически. Но как важно и как страшно. Имя Божие для бесовских сил, и какая сила божественная в этом имени звучит и спасает людей. И просто имя Божие, Господи, помилуй, и прославление Святой Троицы сознательно путником древним, путником Патерика, произнесенное. Он был готов и умереть, и чтобы его растерзали, но он прославил Святую Троицу, а не этих страшных и темные силы, которые хотели его загубить. И это все было в Иркове, это было и в Синтуле, это было в то время, когда я учился в школе. Вот такие события святоотеческие и из Патерика, из древних книг прологов существуют, действуют, и спасение людей рядом как в древности, так и в наши дни. И как радостно, что это вот так, рядом, 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 на этой тропинке, на этом повороте, на этой, я бы сказал, без преувеличения, в скобках, но в то же время на нашей святой земле, освященной молитвами предков, их верой, их твердостью, страданием за Христа, освященной и до наших дней, еще сохраняющей эту силу нашей, не той святой земле, которая в Иерусалиме, а русской земле. Это тоже очень важно. Храни вас Господь. Благодарю.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции.